Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Сафонов, кандидат исторических наук, кандидат богословия, автор книги под названием «Святитель Тихон. Патриарх Московский всея Руси и его время». Книга выдержала два переиздания. Вот сегодня о фигуре патриарха Московского всея Руси Тихона мы поговорим, о его времени, об этом духовном подвиге, который являет нам патриарх, и никогда об этой теме невозможно говорить слишком много, потому что, ну, подвиг новомучеников, святитель Тихон открывает этот список новомучеников, исповедников российских, это то, что касается нас сегодняшних непосредственно, то, что, может быть, даже нами не до конца осознается как нечто существенное в нашем сегодняшнем бытии, вот об этом поговорим. Добрый вечер, святитель Дмитрий.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, большой специалист по этой теме. Обе ваши диссертации посвящены этому периоду и этой фигуре в церковной истории. И, казалось бы, вот люди, погруженные в церковную жизнь, в пространство, наверное, православных медиа, для них имя патриарха Тихона не нуждается в представлении. А вот человек, который, может быть, впервые слышит об этом имени. Вот как бы вы сформулировали такого человека, в чем, ну, если угодно, важность, значимость, особенность вот именно этого лица в церковной истории?
Святитель Тихон действительно достаточно хорошо известен, но вот для тех, кто только слышал, может быть, это имя и не знает о его роли в истории Русской Церкви, можно сказать так, что он первый патриарх после Большого Перерыва, который занял 217 лет, Русская Церковь не имела патриарха, а патриарх – это отец отцов. Не просто отец, а отец отцов, в переводе пастырь отцов, да, то есть он возглавил не просто русскую церковь, он возглавил народ русский, в этом смысле он этнарх, как это было в византийской традиции, после того, как отрекся государь Николай Александрович, русский народ не имел возглавителя, так скажем, да, и когда избрали патриарха, избирали, многие были за избрание, меньшинство было против, и народ говорил, ну, нам нужен отец. Вот отец, в смысле, отец нации, отец, духовный отец, да, в отсутствии государя. И вот таким отцом для народа православного стал святейший патриарх Тихон.
А существуют такие, если угодно, не знаю, легенды, не легенды, анекдоты исторические, но анекдот не в смысле смешная история, а в смысле какие-то вот такие поверья, что колоссальным было почитание патриарха Тихона в народе. Люди могли на руках его там, карету или какую-то повозку, кибитку донести из одного места в другое. Это правда? Это фактами историческими подтверждается или это легенды?
Действительно, люди очень любили патриарха, и вот в своей книге, которую вы назвали, я привожу документы, это наблюдение сотрудников ОГПУ, которые следили за патриархом, такие агенты его на всех богослужениях присутствовали, их отчеты я цитирую, были еще люди, которые скрывали свое сотрудничество с ГПУ и находились рядом с патриархом, и, соответственно, доносили о том, что он говорит внутри, так сказать, церковных оград и в каком-то личном кругу. И действительно, вот если перенестись на 100 лет назад, лето 1923 года, и вспомнить те богослужения, например, богослужение 6 июля 1923 года, когда патриарх после переосвящения накануне епископом Иларионом Троицким Сретенской обители возглавил здесь первое богослужение после того, как монастырь был освобожден от обновленческого засилья, и наблюдатели фиксируют, что богослужение вечернее длилось до 23:30, патриарх только помазывал. людей. И затем действительно его на руках, ну не в карету, как вы сказали, а самого святейшего на руках отнесли в карету, и он выглядел очень усталым, изможденным, действительно богослужение было очень длинным. А главной причиной его плохого самочувствия было, конечно, тюремное заключение. Собственно, за решеткой он находился 40 дней, но до этого год целый провел под домашним арестом, и насилие, которое, может быть, не выражалось в прямых каких-то избиениях или, так сказать, как это мы знаем, последующим, но оно выражалось в давлении, и, конечно, 40 дней пребывания в заключении внутренней лубянской тюрьме, они очень серьезно подорвали его здоровье, но не дух, дух был не сломлен.
А вы являетесь человеком, который в известной степени разоблачил так называемое завещание патриарха Тихона, но разоблачили в том смысле, что долгое время считалось, что вот есть некий документ, это завещание патриарха Тихона, что он подлинный, но вы достаточно много лет назад в своих публикациях показали, что не подписывал святейший патриарх Тихон этот документ, и нельзя его считать подлинным, нельзя считать его выражением мнения патриарха. Вот расскажите подробнее об этом документе, что в нем содержится, и если то, что в нем содержится, не является выражением мнения, не является выражением видения патриарха Тихона, то что является?
Ну, действительно, когда патриарх возглавил, как я сказал, народ, да, этнарх, то вот он и представлял из себя, собственно, единственную легитимную власть. И большевики, когда совершили свою революцию, переворот, сейчас не будем об этом говорить, в 1917 году уже фактически патриарх был избран, когда они уже взяли власть в свои руки. Вот им важно было добиться от патриарха, ну, как бы дай печать легитимности, да, признай нас, признай власть. Они-то, конечно, были уверены в своей правоте, но важно было, чтобы народ православный, а православные люди составляли абсолютное большинство населения Российской империи, Российского, тогда уже Советского государства, они бы услышали от своего патриарха, что советская власть легитимна, что ей нужно подчиняться, что она, не более того, ей нужно служить по совести и ни в коей мере не оказывать сопротивление ее деяниям. И вот эта, собственно, политика, она долгое время проводила жизнь, то есть было принято решение, не сразу, политика власти менялась в зависимости от лет, но вот начиная с 23-го года, когда патриарха уже не смогли осудить, может быть, об этом отдельно поговорим, почему. Но когда он был вынужден выпущен из заключения в июне 23-го года, власти нужно было добиться от него документа. Вот когда он вышел из заключения, он послание выпустил, вынужденное, как я его называю, где он советской власти говорил, что в том смысле, что он не враг советской власти. А как он потом говорил в своем окружении, ну, я не говорил, что я друг советской власти. А власти нужно было больше, вот как бы полная лояльность, вот это вот то, что потом стало называть словом советским «декларация», вот та декларация, которую мы знаем, подписанная митрополитом Сергием уже в 27-м году, собственно, тот же самый текст, выработанный в недрах антирелигиозной комиссии, в недрах Лубянки, он был предложен патриарху Тихону, и патриарх в этом виде его не готов был принять. То есть принцип, что я советской власти не враг, он принимал, но он не готов был, как в этой декларации, подписать, что ваша радость и наша радость, да, как полностью ассоциироваться с властью, которую он еще в 18-м году фактически анафематствовал в своем послании в день преподобного Сергия, призвав власть отказаться от кровавых расправ, от красного террора, и вспомнить о том, что некоторые из них и крещенные, вспомнить, что имена христианские носят. То есть речь идет о том, что когда патриарх как раз в 23-м году был освобожден, это давление началось, власть потом поняла, что сломить его не получится. В январе 25-го года он оказался на остоженке в больнице, и было понятно, что он долго не проживет, и патриарху через митрополита Петра, который был посредником между патриархом и Тучковым, возглавляющим антирелигиозное отделение в ГПУ, то есть вот спецслужбы советской, было предложено подписать такой текст. И вот процесс согласования, он продолжался весь период до смерти патриарха в 25-м году. Это были различные версии, я их всех привожу в своей публикации. Публикация вышла в 2004 году благодаря вот наместнику монастыря, где мы находимся, Андреевского, отец игумен Дионисий Шленов. Он тогда возглавлял богословский вестник Московской духовной академии, где я тогда преподавал. И вот моя обстоятельная работа источниковеческая вышла в богословском вестнике в 2004 году, почти 20 лет назад, где я как источниковед по образованию сравнивал все варианты, сохранившиеся, и даже воссоздавал несохранившиеся, да, и показывал, что невозможно было, чтобы патриарх подписал документ в том виде, в котором он был опубликован. То есть он настаивал на своем. Не случайно врач Бакунина все время слышал одну фразу через стену, когда с ним переговаривался митрополит Петр. «Я этого не могу», — говорил патриарх. То есть его совести, патриарх, это было противно. Он всегда говорил, что я никогда не делал того, что было противно моей совести. Хотя он и ему же принадлежит фраза «пусть погибнет мое имя в истории, лишь бы церкви была бы польза». Но это не значит, что он готов был поступить со своей совестью, пасторской, патриаршей совестью. Вот эта декларация, она была для него в этом виде неприемлема. И когда он умер 7 апреля, а 12-го было опубликовано в советских газетах послание, где с помощью факсимильной, вот такая, знаете, как сейчас бы сказали, фейковая в подпись была сконструирована, из прежних его подписей были сняты копии, там, кто видел, даже это видно даже невооруженным глазом, что дата в одном углу, подпись в другом углу, то есть это как бы было, сейчас как бы сказали, сконструировано. Ну, фотошопа тогда не было, но были уже средства, которые позволяли как бы разместить подпись, взятую с другого документа под опубликованным текстом, печатным текстом в советских газетах. А митрополит Петр вынужден был убеждать всех, что действительно это подлинный документ. Ну, о нем мы сейчас не говорим, но впоследствии он сам увидел, что нельзя такую политику проводить, и уже его местопреводительство очень короткое, 8 месяцев, но вторую половину своего местопреводительства он уже совсем другую политику проводил, что и послужило поводом для его ареста и последующим для расстрела в 1937 году.
А то, что подпись неподлинная, вот как вы это идентифицировали? Просто анализируя снимки, документы?
И подпись подлинная, она взята из другого документа.
Вот как это, да. Как это видно вам было?
Ну, это не ключевой аргумент. Аргументация, то есть были в следственном деле сохранились документы промежуточные, тексты, которые воссоздают механизм согласования. То есть вот митрополит Петр приносит вариант Тучкова, патриарх его правит, вычеркивает там почти все, оставляет то, что ему приемлемо. Потом несколько таких вариантов, они сопоставляются в таблице, прямо в публикации. Эта публикация есть в интернете. На сайте православия.ру можно посмотреть. Вот. И, собственно, я сейчас не хочу вдаваться в эти тонкости источниковедческие, но за прошедшие годы все исследователи, которые ознакомились с этой публикацией, они признали точку зрения, скажем, коллеги Свято-Тихоновского университета. Они прямо просто ссылаются на эту публикацию и говорят, что в 2004 году было доказано, что это не подлинный документ. Собственно, ни у кого, кто эту аргументацию прочитал, не возникает сомнений, что она действительно достаточное для того, чтобы признать, что документ этот патриархом Тихоном не подписывался. И об этом, собственно, знали и за рубежом, и в советское время, и никогда не признавали этот документ подлинным, потому что слишком это противоречило всему тому, что говорил патриарх, и кто его знал, понимали, что он такой документ не мог просто подписать. Это совершенно было наперекор всему тому, что он говорил и делал. Лишь по определенным причинам патриарху, вернее, Петру пришлось как бы этот документ представлять как подлинный, но впоследствии, я уже сказал, он сам разочаровался в этих своих действиях и, наверное, покаялся, по крайней мере, изменил свою позицию радикально. И в последующем уже никогда не утверждал подлинность этого документа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Сафонов, кандидат исторических наук, кандидат богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы уже упомянули про воззвание патриарха Тихона, при его обращении, в котором он анафематствовал советскую власть. Вот еще раз скажите подробнее, что это был за, что это за документ?
Патриарх Тихон, я уже сказал, возглавил церковь и народ русский, собственно, на введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 1917 года состоялась интронизация, избрание в ноябре, то есть уже тогда власти находились большевики. С 18 года они начали политику красного террора, точнее, это в сентябрь, после покушения Фани Каплан на Ульянова Ленина, начались массовые расстрелы ни в чем не повинных, не просто каких-то белых офицеров, а просто целых семей, взятых в заложники. Это были простые люди, вплоть до детей, ни в чем не повинны. Среди них оказалось немало священнослужителей. Так, в сентябре 18 года был расстрелян протоиерей Восторгов и ряд других священнослужителей. То есть это террор носил массовый и жестокий характер, о нем написано много литературы, начиная от Мельгунова и заканчивая современными исследованиями. И вот патриарх Тихон в день памяти святителя, простите, преподобного Сергия в 18 году, он обратился к власти с призывом прекратить кровавые расправы, и он говорил, что если вы еще носите имена христианские, то вы предаетесь анафеме, вы не христиане, так христиане так себя не ведут. То есть речь идет не о власти как целом, да, а о тех людях, которые, будучи крещенными, творили вот такие злодеяния и бесовские, так сказать, расправы над ни в чем не повинными людьми. Но, с другой стороны, патриарх Тихон никогда не благословлял белое движение. Он никогда не благословлял приходивших к нему посланцев Деникина именно на борьбу с советской властью. То есть вот эта коллизия власти, она им разрешалась таким образом, что пока власть творила беззаконие, расправы вот эти массовые, он эту власть не признавал и, можно сказать, анафематствовал, но позиция его изменилась, ну, не радикальным образом, но когда в 22-м году, уже в 21-м даже было это понятно, власть вернула империю почти в прежние границы, ну, против там, Финляндии, Польши, остались за рубежами. По крайней мере, стало понятно, что эта власть во всей стране закончила гражданская война. Но помним слова апостола Павла: «Нет власти, еще не от Бога». Да? Власть — это не шайка разбойников. Уже стало ясно, восстановлены границы, восстановлена армия, там, хотя она совсем другим знаком, да, но что такое церковь? Церковь находится внутри государства, да, традиционной византийской парадигме, византийской традиции. А это хорошо знали наши иерархи. Они всегда признавали легитимной ту власть, которая Богом была попущена. Да. Вспомним март 17-го. Государь не успел отречься, а Священный Синод уже выносит кресло государя из зала заседания Священного Синода и благословляет новую власть, временное правительство. Еще как бы государь только-только отрекся. Ни один архиерей, собственно, не призвал к борьбе за монархию, то есть только-только вот не успел отречься, уже благословили власть временного правительства. И, собственно...
Это нормальная практика была.
Сейчас, конечно, по этому поводу есть историки, которые, сейчас не буду их называть, там обличают эту позицию Синода, но она другой быть не могла. Собственно, это была бы уже не православная иерархия, если бы она так вот уперлась вот в какую-то форму власти, да, то есть власть от Бога попускается, но если это власть, это не шайка там бандитов, которые вот захватили власть, чтобы пограбить, и были сомнения, да, что потом, как они себя вели, большевики, да, красный террор, изъятие мощей и прочее безобразие, а вот к 22-му году стало понятно, что это власть, и это власть надолго. что власть это объединила государственные границы вновь, да, что она изгнала интервента, ну и так далее. И патриарх понимал, что это надолго, что это власть, которой нужно считаться по слову апостола Павла, что с ней нужно как-то выживать в условиях уже этой власти. Поэтому он себя контрреволюционером никогда не признавал. Следственное дело, которое с 29 томов себя включает, и вот весь 22-й год, момент его ареста, он находился под домашним заключением, то есть с мая по конец 22-го, и затем до апреля 23-го года, когда должен был состояться суд. И вот был такой следователь по особо важным делам Яков Саулович Агранов, который в одном замечательном фильме документальном экранизирован, в 2004 году вышел фильм. Вот, и один из наших известных актеров играет Агранова, но патриарх Тихон не показан, просто как Агранов вот задает эти вопросы, да, вот там очень хорошо показано, что он добивался одного, чтобы патриарх себя признал врагом советской власти, да, вот якобы Белое движение благословлял, вот за границей поддерживал отношения, вот призывал к сопротивлению, к изъятию церковных ценностей, а патриарх говорит, не призывал. Я лишь одно говорил, что не надо топтать святыни ногами, да, что нельзя святые чаши, потиры отдавать. Готовы были отдать все, подвески, любые ценности, но каноны запрещают, чтобы миряне брали в руки, а тем более, а тогда было так, укладывали святые чаши в ящики и ногами утрамбовывали, буквально вот сапогами, вставали на алтари святые, да, то есть глумились над святыней. Вот что вызывало возмущение. Не сами ценности были важны, а вот именно попирание святынь как таковых. Да, вот об этом он говорил, да, то есть он никогда не признавал себя врагом советской власти. Говорил, да, я монархическое воспитание, я вырос в монархической традиции, но он не был монархистом, себя уже не считал в этой ситуации, он в 23-22 годах. Он возглавлял церковь, возглавлял народ Божий и отвечал за него перед Богом, да, поэтому у нас в этом плане не всегда акценты правильно расставляются с учетом тех атмосферы тех лет и той ситуации, да, в которую патриарх Тихон попал и церковь жила. Это идеал монархический стал возрождаться как бы в 90-е годы, да, к нему вернулись. А тогда люди понимали, что монархия ушла в прошлое, нужно жить в новой реальности.
А вот то, что вы в книге пишете, что были среди участников Поместного собора люди, которые считали нецелесообразным восстановление патриаршества именно потому, что сменился политический строй. Говорили, что патриаршество – это вот такая форма, когда есть один предстоятель в церкви, она соответствует монархическому строю. Монархия в прошлое ушла, и теперь началась республика, и нужна какая-то иная форма церковного управления, соответствующая новым политическим реалиям, и вы называете это таким секуляризмом церковного сознания. А почему это так? Почему это, ну, неверно?
Ну, действительно, среди членов собора, а сейчас изданы и продолжают издаваться акты Поместного собора, благодаря трудам вот научной группы, которая сосредоточена в Спасском монастыре. И мы видим, такая достаточно жесткая дискуссия была среди членов собора. И были те, в частности, профессор Тетлинов, будущий идеолог обновленчества. Не все, кстати говоря, противники избрания патриарха, потом стали обновленцами. Некоторые из них стали новомучениками, так, их немного, но они есть. То есть было такое сомнение, что патриарх может как бы стать, ну, как папой, таким неким единоличным главой церкви и диктовать единолично собору свои, так сказать, идеи, да. Но вот патриарх Тихон, кстати говоря, собором был наделен полномочиями, которые мы, для нас непривычно выглядят, собственно. Патриарх, ведь он даже не возглавлял синод, он лишь подписывал решения, которые синодальные митрополиты, член синода, вырабатывали. То есть он, вот я написал несколько работ, которые были посвящены проблеме коллегиальности и единоначалия в церковном управлении в годы патриаршества патриарха Тихона. И если собор его делегировал на коллегиальную форму правления, он был как первый среди равных фактически архиереев, членов синода, то переход к единоначальному принципу управления был вынужденным, поскольку все члены синода, которые были верны патриарху, были изъяты, так когда раньше выражались, да, то есть были арестованы и отправлены, как Илларион Троицкий, святители другие, а ему навязывали членов синода, которые были лояльны власти. Были ряд архиереев, которые в силу разных обстоятельств пошли на союз с властью, уже такой прямой, да, вплоть до подписки об агентурной работе. И, например, митрополит Серафим. Еще в 97-м году были опубликованы документы, которые прямо показывают, что он, ну, был агентом ГПУ. Да, вот таких людей навязывала власть.
А это какой митрополит Серафим?
Имеется в виду митрополит Серафим Александров, митрополит Тверской, который входил в состав Временного Священного Синода, созданного патриархом Тихоном еще в 97-м году. Академик Николай Николаевич Покровский опубликовал документы, которые явно свидетельствуют о том, что он дал подписку о сотрудничестве с ГПУ. Ну, были ряд еще других лиц, которые так же, как и он, должны были по заданию власти изолировать патриарха. Поэтому он вынужден был перейти к форме единоначалия, принимать решения единолично. Как только возможность появлялась, он пытался синод власти выбить, как мы сейчас сказали, то есть легализовать синод. У него всегда были рядом архиереи, которые ему были верны, но они постоянно подвергались арестам. Илларион Троицкий, потом последним был Петр Полянский, который я упоминал. А синод вот в том составе, в котором собор его видел, 12 человек, да, он не мог собрать. Хотя власти предлагали ему, вот последний был в 24-м году синод, ему предлагали, вот легализуем синод, если введешь туда протопресвитера Владимира Красницкого, лидера обновленческого движения, фактически в Москве, по крайней мере. И вот патриарх, таких было много попыток его заставить что-то сделать. Он всегда брал время на раздумье, он всегда молился, он всегда действовал очень осторожно и аккуратно, как бы вот спускал на тормозах, да, пока Господь не проявит себя, свою волю. И он еще даже не принял решение о Красницком, а Красницкий уже опубликовал в советских газетах, что он уже принят, что он уже вот как бы чуть ли не возглавил синод, а цену Красницкому все прекрасно знали. Абсолютно безнравственный священник, который, ну, чуть ли не наган носил под рясы, да, совершенно безобразные выходки себе позволял. И, конечно, он после этой публикации, направленной на дискредитацию патриарха Тихона, патриарх сказал, ну, как я мог такого человека, я не собирался его принимать. Хотя с Тучковым он в беседах, ну, через посредников говорил, что будем думать, да, будем решать, что делать с вашим предложением. То есть и таких провокационных предложений было достаточно много, и вот когда я писал книгу, я видел свои задачи в том, чтобы разоблачить стереотипы, которые сложились не только в умах каких-то далеких от церкви людей, а даже в учебниках по церковной истории. Вот,
да. Священник Дмитрий Сафонов, кандидат исторических наук, кандидат богословия, автор книги «Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея Руси и его время». Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Мы продолжим этот разговор после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Дмитрий Сафонов, кандидат исторических наук, кандидат богословия, автор книги «Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея Руси и его время». И вы начали говорить только что, отец Дмитрий, вот о том, что вашей целью было и при написании этой книги, думаю, при написании многих ваших статей научных, а их у вас несколько десятков, около 80, если не ошибаюсь, было разоблачать некие стереотипы, сложившиеся о патриархе Тихоне, о его времени, о его окружении, об этом периоде, как в учебниках церковной истории, так, может быть, у, что называется, широкой аудитории тех, кто интересуется вообще. А вот какие еще основные стереотипы вы могли бы назвать, которые следует разоблачить сегодня, Какие вещи? Стереотип — это неправильное представление, но такое глубоко засевшее, как правило. Вот какие у нас есть глубоко засевшие, но неверные представления о патриархе Тихоне его времени, еще помимо того, что вы назвали?
Ну, вот несколько мы уже назвали по поводу замечательного послания, по поводу вот Красницкого. Есть еще такое мнение, оно до сих пор бытует, что патриарх был сторонником нового стиля. Да, действительно, в 23-м году, вот 100 лет назад, одной из попыток дискредитации церкви, а все эти, так сказать, провокации были направлены только на одно – дискредитировать патриаршую церковь и таким образом дать возможность обновленцам больше взять храмов и, так сказать, умы верующих под контроль. Вот действительно, когда патриарх Тихон оказался перед угрозой массовых репрессий в отношении духовенства, угрожали, ну, многим посредником тогда в переговорах с Стучковым был архиепископ-святитель Иларион Троицкий. Это речь идет октябрь-ноябрь 23-го года. Власть стремилась, чтобы патриарх перешел на новый стиль. Но логика, она примерно понятна, почему сейчас вот украинская власть, да, декларировала, что Рождество, оно будет по европейским стандартам теперь, не в январе, а в декабре, да, то есть вот эта попытка власти, та же самая логика абсолютно, да, что советская власть, что вот сейчас действует украинская власть, что церковь у нас как бы в кармане, да, мы ей манипулируем, мы и вот эти стереотипы все поповские, да, мы все отбрасываем, она будет существовать по тем правилам, которые мы хотим. И церковь, ну, как известно, придерживается юлианского календаря, хотя значительная часть церквей и на Востоке тогда как раз в эти годы переходила на новый юлианский так называемый календарь, но для традиции православной, конечно, юлианский стиль, он принципиальное значение имеет. Но патриарх Тихон, как я сказал, действовал очень аккуратно, очень осторожно. Действительно, владыка Иларион начал такие переговоры, и даже было сформулировано послание. Текст послания сохранился. О видении в ноябре как раз должен был начаться Рождественский пост, и должен был быть введен новый стиль. По крайней мере, так говорилось в документе, который можно было предъявить Тучкову. То есть очень важный момент. Патриарх всегда говорил, то, что я подписываю, да, то, что публикуется, по крайней мере, это для власти. Тот же владыка Иларион, встречаясь с духовенством московским, и говорил, патриарх под давлением, да, то есть и на словах передавал совсем другое. А то, что появлялось в газетах, причем не в церковной печати, а в газетах, известиях, например, публиковались вынужденные вот эти документы патриарха Тихона, было подписано патриарх Тихон, патриарх вынужден, не мог с этим спорить, да, но он говорил, что это я для власти, а для народ это понимал, и духовенство это понимало. И вот этот документ, он был патриархом даже подписан, но не был разослан, во-первых, на места, сознательно не был разослан. И в Москве пресвитер Виноградов пишет, ему поручили огласить в одном храме, а у него голос был такой, что не слышали даже алтарники, которые стояли там в алтаре и даже вот рядом в метре. То есть он это так озвучил как-то неудобровразумительно, что даже в храме никто не понял, что он там батюшка промямлил сам вона. А Тучкову было доложено, огласили, документ есть, подписан, но при этом не разослали. Тучков отчитал, соответственно, перед своим руководством, антирелигиозной комиссии, выполнено. Решение принималось на антирелигиозной комиссии, а туда входили люди, Емельян Ярославский, Мини Израильевич Губельман и прочие такие вот уже идеологи советского режима, такие борцы с церковью, такие профессионалы, которые еще до революции этой темой занимались, Красиков и представитель ГПУ, тот же Минжинский, вот, и отчитался, а когда нужно было уже вводить новый стиль, наступал пост рождественский, то есть разница-то в 13 дней, и нужно было, соответственно, пост по другой дате начать. И Иларион Троицкий сказал Тучкову, не успели разослать послание, уже не мы успеваем. Ну, пост начинается, не успеваем, ну, как бы в следующий раз. Тучков уже, естественно, понял, что он, так сказать, оказался в дураках, да, и всю свою злость выместил на святителя Ларионе. Он был арестован, отправлен на Соловки. Ну, судьба его всем многим хорошо известна. Он был затем на Соловках до 29 года, затем умер в пересыльной тюрьме уже 28 декабря 1929 года. То есть вот это один из стереотипов. Либо, например, вспоминается публикация в газете «Известия». В январе 24 года было опубликовано, некий корреспондент пришел к патриарху Тихону, и патриарх выразил соболезнования по поводу смерти Владимира Ильича Ленина. Но чуть ли не панихиды служить благословил, да, с подачи «Известия». Важно было власти вот так показать. Хотя патриарх не принимал никакого корреспондента и ничего подобного не говорил. Ему приписывают фразу, которую тоже не могу подтвердить документально, но в народе широко разошлось тогда, когда мавзолей уже был сооружен, и Ленин там находился, и прорвало канализацию, и вот его тело тоже показалось так затронуто, так скажем, этой биомассой, да, которую прорвало, и патриарх сказал, ну, по народной версии, да, по мощам и елей. Хотя вот я не встречал документов с этими, но не все сохранилось, да, это вот вполне в его стиле. Он был человеком с юмором, он был человеком очень хорошим чувством такта и юмором. Вот когда к нему приходили с другой стороны уже не от власти, а от правой церковной оппозиции архиереи, посланца Даниловского монастыря, посланца архиепископа Федора Поздеевского, и уже наоборот требовали никаких переговоров с властью, анафематствовать власть, отказаться от любых переговоров, от любых контактов. А патриарх как бы улыбался, что-то говорил. Когда эти посланцы вышли, они сказали, ну что, что патриарх ответил? Хихи, ха-ха, и гладит кота. У него кот был любимый, он лежал на коленях патриарха. И как бы вот патриарх, то есть вот эта мера ответственности, которая нам лежала, он не мог действовать в угоду давлению какому-то.
А хихи, да, ха-ха, и гладит кота, это документально подтверждено?
Это со слов тех, кто был на беседе, то есть если они так сказали, это документально подтверждено, но я не думаю, что они придумали это. Есть, например, фразы, которые патриарх говорил, вот я публикую в книге, в своем окружении в 22-м году, когда изъятие церковных ценностей происходило, и оно записано со слов тех людей, которые это слышали, и донесли, соответственно, ГПУ, это отложилось в деле, да, когда он, я уже приводил этот пример, когда захватывали церковные ценности, и патриарха обвинили в контрреволюции. Он говорил, что я же не призывал не отдавать ценности голодающим, но я не могу видеть, когда топчут ногами чаши, святые потиры, святые дискосы. Да, вот это он в сердцах высказал вот в своем окружении, да, и тут же это стало достоянием уже тех людей, которые готовили суд над ним.
Каким было отношение патриарха Тихона к обновленчеству? Понятно, что отрицательным, но в чем это и как выражалось при его вот такой осторожности и аккуратности, про которую вы говорите? Тут можно напомнить, что обновленчество — это движение в среде духовенства за обновление церкви, доходившее иногда до карикатурных форм, когда епископом делали какого-то священника женатого или просто, ну, попирались все каноны, и это преподносилось какой-то частью вот такого вот обновленческого духовенства, как вот обновление церкви, все теперь долой старые нормы, теперь мы будем современными и либеральными.
Ну, кстати, здесь тоже не так все однозначно, как вот и в случае с патриархом Тихоном. Вот у меня есть коллега, тоже историк, он в свою очередь разоблачает мифы, касаемые обновленчества.
Так, да. А это вот расскажите.
Это священник Илья Соловьев, который как раз призывает к тому, чтобы ко всему относиться, и правильно призывает, разумно, да, вдумчиво. То есть, с одной стороны, есть движение обновления в церкви, которое восходит еще к движению 905 года, движению за собор, вот члены собора тоже были. Многие люди, которые понимали, что церковь нужно обновлять в том смысле, что она под главенством монарха, она перестала отвечать вот тем требованиям, которым должны отвечать. Потому что главой церкви был государь по законам, он утверждал все решения синода, и государь мог или что-то продавить, как, например, канонизацию преподобного Серафима. Синод был против, а государь буквально продавил своей властью, как глава церкви. А с другой стороны, он мог что-то запретить. Например, синод просил дать разрешение на подготовку в собора поместно, а государь отказался, категорически был против, и всегда на эти просьбы синода писал, не считая благовременным. То есть единоличное управление было в церкви, но это был не патриарх, а государь. Вот мы сейчас эту тему не обсуждаем. Вот в этом смысле многие понимали, что необходимо что-то менять, да, в этой ситуации. И когда мы говорим о тех людях, которые вот приходили к патриарху Тихону в 22-м году, тот же Веденский, тот же Красницкий, тот же, вот я назвал еще несколько имен, там, Антонин Грановский, это были люди, которые подписали с ГПУ согласие сотрудничать. То есть они были агентами власти и действовали согласно тем инструкциям, которые им давал Тучков. Вот тот же документ уже давно опубликован еще тем же академиком Покровским. То есть та организация, которая потом получила название Церковное управление обновленческое, она буквально пошагово организовывалась ГПУ, да, то есть людей собирали, давали им инструкции, их направляли, привозили, отвозили, документы готовили, ну, то есть они как бы выступали как буквально марионетки власти по тому сценарию, четко действовали, который им был прописан ГПУ. Вот, а это одни люди, да, как бы, может быть, четко их нельзя разделить, да, но есть идеи обновления, которые были вполне разумны, да, а есть вот люди, которые позволили себя использовать как марионетки ГПУ, да, и впоследствии вот именно они собирали поместный собор 23-го года, там женатое духовенство Петр Блинов, да, и многие из них впоследствии оказались также репрессированы. Вот. И те документы, которые вводят научный оборот, вот упомянутый мной историк, священник Илья Соловьев, да, в своих публикациях, он документы Веденского многие публиковал в архивы его родственников, те же связанные с документами с Красницким, да, показывают, что это были люди, ну, достаточно верные своим принципам, да, то есть у них были свои идеи, свои какие-то мысли, да, то есть, конечно, мы их ничем не обеляем, да, но я тоже здесь согласен, что нельзя стереотипно подходить так примитивно, да, черное, белое, мы не дуалисты, а мы христиане, да, то есть есть очень сложная, каждый человек – это очень сложная личность, в нас борется добро и зло, да, и каждый человек выбирает действовать по совести, либо в угоду каким-то сиюминутным желаниям, страстям своим. Обновленцы – тоже трагедия. Вот я недавно оказался на кладбище, совершал панихиду на могиле своей отца и бабушки, и вот буквально рядом сидя, увидел могилу человека, который был епископом обновленческим, но потом был принят в 43-м году в Патриаршую церковь, вот, и даже управлял епархиями, был митрополитом Минским, и в 48-м году был отправлен на покой. То есть это вплоть от плоти обновленец, который даже, как сейчас известно, снял с себя сан, да. И потом вот на могиле написано: Ратмиров Василий Михайлович, годы жизни, он умер в 1962 году, вот на могильной плите это видно. Хотя, если мы откроем православную энциклопедию, написано, что годы в жизни неизвестен, да. То есть человек, рукоположенный в обновленчестве, приняты в сущем сане, который в годы советской власти уже в 41-м году был как бы принят в Патриаршую церковь, еще в 41-м году, и даже с ним известны истории, связанные с тем, как советские разведчики под руководством Павла Судоплатова, известного руководителя спецоперации НКВД, МГБ, осуществляли в тылу врага операции против фашистов, а прикрытие им осуществлял Ратмиров как митрополит Смоленский, Тверской, потом Смоленский и потом митрополит Минский. Вот, то есть вот как относиться, с одной стороны, обновленец, и ни в чем, как бы, и в личном плане человек по отзывам окружения достаточно порочный, ну, сложный человек. Потом ушедший, вообще убежавший из церкви с ворованными в Минской епархии деньгами, но в то же время вот заслуги его в плане борьбы с фашизмом, да, тоже отмечены. Это в документах много на эту тему есть, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Сафонов, кандидат исторических наук, кандидат богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, вот если учесть ваше справедливое замечание совершенно, что есть обновление в церкви как некий закономерный процесс, который чувствовали в том числе участники собора поместного 17-18 годов, ради этого и собирались, чтобы церковь преодолела какие-то свои застарелые болезни. А есть обновленчество, как, в общем-то, во многом политический процесс, связанный с сотрудничеством конкретных священников с ГПУ. И вот именно к этой второй части такой мы относим все те эксцессы, которые можем назвать как там женатый епископат и так далее. Вот с учетом этой важнейшей оговорки, отношение патриарха Тихона ко всем этим процессам каким было?
Вот патриарх Тихон как раз призывал к очень строгому и канонически, это называется, акривия, да, в каноническом праве, то есть когда канон соблюдается буквально, не экономия, когда вот, можно от чего-то отойти ради любви, а именно строгое выполнение буквы канона. В 24-м году было принято решение Священным Синодом патриаршим о том, что обновленцы не считаются священниками, соответственно, епископами, то есть никакие хиротония не признаются, никакие священнодействия не признаются. И согласно решению, вот, при принятии обновленцев вот, до 24 года, соответственно, они могли быть приняты в сущем сане, если были рукоположены до 24 года, а после уже нет. Вот тот же Ратмиров, согласно патриаршему постановлению, не мог быть принят, потому что он был рукоположен в 1935 году. Другой вопрос, что он фальсифицировал документ, что он был рукоположен в 1921 году патриархом Тихоном. Тогда проверить это было невозможно в 1941 году в условиях наступления фашистов на Москву. И митрополит Сергий, видимо, вынужден был принять его в сущем сане. А патриарх Тихон относился к этому категорически строго, и обновленцы не считались даже священниками и епископами.
А вот кончина патриарха Тихона, что о ней важно знать?
Ну, я сегодня упоминал, что в последние месяцы жизни святитель Тихон находился в больнице, вот сохранил здание, там даже есть мемориальная доска, освященная патриархом Алексеем, что здесь в больнице Бакуниных с января по апрель 25 года находился святитель патриарх Тихон. Это была последняя в Москве частная больница, и патриарх не хотел ложиться в больницу, потому что понимал, что он может оказаться в руках врачей, которые будут выполнять приказы ГПУ. И святитель Тихон страдал тяжелыми заболеваниями. Это был двусторонний нефрит, воспаление почек, это была грудная жаба, как тогда выражались, сейчас бы врачи это диагностировали как тяжелая форма ИБС, ишемии сердца. И действительно, это тяжелое заболевание с учетом того, что патриарх Тихон не был старым человеком. В январе 25 года ему только исполнилось 60 лет, незадолго до кончины. Но я вот в своей книге пишу о том, что он так страдал именно благодаря тюремному заключению, потому что, хотя его братья умерли в младенчестве, очевидно, что наследие по здоровью было не очень хорошее, но все-таки признаков тяжелых обмороков, которые начали происходить после тюремного заключения, до этого не наблюдалось. И лишь после выхода из тюрьмы все отметили резкий упадок его здоровья. То есть власть понимала, что он умирает, но важно было от него добиться той самой декларации, о которой мы говорили. И я вот склоняюсь к мысли о том, что поняв, что ее не добиться, что патриарх не подпишет, единственным выходом было ликвидировать патриарха и выдать документ заподлинный, как что, собственно, и было сделано. Ну, это невозможно доказать. Понятно, что документов на тему, по крайней мере, в доступе нет, но в контексте, если мы посмотрим, 25-й год – это время, когда уже политические убийства в советской стране были достаточно распространенным явлением. Вспомню хотя бы в том же 25-м году убийство по приказу Сталина на операционном столе Михаила Фрунзе, который был его конкурентом в борьбе за власть. И можно ряд еще других примеров привести, там споры вокруг смерти Есенина в том же 25-м году. По крайней мере, Генрих Ягода уже вовсю орудовал со своими способами тайных убийств и с помощью ядов, и с помощью других способов, да, и вспомним известное московское предание, которое восходит к одному из священников храма Ильи Обыденного, что медсестра каялась ему в том, что она ввела патриарху двойную или тройную дозу морфина, а морфин использовался для того, чтобы боль снять, как болеутоляющее средство, а при тяжелых формах ишемии вот такой, такая форма могла быть причины смерти, потому что сердце не выдерживает высоких доз морфина, больное сердце. По крайней мере, те врачи, которые пришли лечить зубы патриарху, а именно во время операции по удалению зуба началось ухудшение, до этого он только лучше себя только чувствовал, после операции по удалению зуба ему стало плохо, и вскоре он скончался. И тут же явился Тучков, как вспоминает Бакунина, как будто он стоял за дверью и ждал, когда патриарх умрет буквально через минуту. Да? То есть много достаточно признаков, сейчас не могу всех перечислять, которые убеждают, что патриаршая смерть была насильственной, хотя доказать это документально невозможно, но не случайно он церковью во главе собора новомучеников прославлен не только как глава церкви, но и как безусловный мученик.
А вот существует такое тоже предание, не знаю, мне интересно вас спросить, это что вы об этом думаете с точки зрения документов, истории, фактов, передают такое ощущение, какую-то рефлексию людей, участвовавших в поместном соборе 17-18 годов, о том, что было три кандидата уже, когда по жребию выбирали патриарха, когда из всех достойных кандидатов осталось именно трое. Был вот тогда еще митрополит Тихон Белавин, будущий патриарх, митрополит Антоний Храповицкий и митрополит Арсений Стадницкий, да? Фамилия,
да,
правильно?
Совершенно верно. Не путаю. Как тогда говорили, самый умный.
Вот, я к этому и спрашиваю.
Самый строгий и самый добрый.
Самый умный, самый образованный – это митрополит Антоний Храповицкий, самый строгий – митрополит Арсений Стадницкий и самый добрый – митрополит Тихон. И вот не случайно, видимо, в такие злые годы церкви Господь благословил быть патриархом именно самому доброму. Ну, то есть вы тут буквально мой вопрос предвосхитили, а это что? Это вот передается тоже в ощущениях современников, откуда эта информация, где она источниками подтверждается?
Ну, ведь и два митрополита прожили долгую жизнь, которые не были избраны. Митрополит Антоний в своих уже воспоминаниях, в своих письмах, он возглавил зарубежную церковь, умер в 36-м году, он говорит, что вот правильно Господь благословил патриарха Тихона, я бы церковь погубил, потому что он был настроен резко политически, он был абсолютно монархических идей, то есть он бы возглавил бы просто бы воинство Деникина, и понятно, что когда Деникина встречали с колокольным звоном, а там через месяц советская власть приходила, то вместе с Деникиным вынуждены были уходить за рубеж и духовенство, которое этот звон осуществляло, да? То есть, если бы церковь вот так полностью ассоциировалась с белым движением, то была бы сметена вся церковь. Поэтому вот он и сам это признавал, да? А владыка Арсений Станицкий, духовный наставник и учитель будущего патриарха Алексея Семанского, можно сказать, что и он как бы тоже вложил свой вклад, потому что следующий патриарх уже после Сергия, да, избранный, Алексей Семанский, был учеником и ближайшим сподвижником Арсения Стадницкого вот со своей, с этой строгостью, с этой такой вот аристократизмом, я бы сказал, да, то есть, но Господь благословил через старца Зосиму, через Владимирскую икону, перед которой совершились молитвы, именно жребий с именем митрополит Тихон, митрополит московский Тихон. Но когда патриарх услышал это решение собора в Троицком подворье, это было, он произнес известные слова, цитируя пророка: «И плач, и стон, и горе». Вот этот свиток, на котором написано «И плач, и стон, и горе». Действительно, он понимал, что служению предстоит жертвенное, что ему предстоит принять кончину тяжелую, да, не добровольную, такую, то есть тяжелую жизнь ему Господь судил, но он взял этот крест и пронес его до конца.
Вот за столько лет, которые вы занимаетесь этой темой, соприкасаетесь через документы, через свидетельства очевидцев с этой мощнейшей, величайшей фигурой патриарха Тихона, святого, святителя Тихона. Что вы для себя, может быть, самое главное, самое неожиданное открываете, как человек, как христианин, как пастырь? Вот такой вам личный вопрос задам. Если выйти из ипостаси именно только лишь историка, именно ученого, который отстраненно фиксирует исторические документы, наверняка невозможно столько лет соприкасаться с этой темой и что-то для себя по-человечески не вынести. Вот что главное самое такое в сердце остается от прикосновения к духовному облику патриарха Тихона?
Спасибо, Константин, за этот вопрос. Действительно, я вот уже 25 лет и больше даже этой темой занимаюсь. И мой сын родился, который в 2002 году тоже носит имя Тихона в честь патриарха. То есть это для меня это личный святой, и к которому я обращаюсь в своих молитвах. Но вот главный урок, который я вынес из общения духовного с этим Тихоном и из документов, которые я изучаю и публикую, это вот такая вот духовная мудрость, которой нам иногда не хватает. Нам иногда хочется вот сразу принять решение, что-то вот в горячности высказать, там какое-то, ну, грубо говоря, броситься на амбразуру, защищать православие, что-то вот взять на себя крест и понести до конца, вот как мы это говорим, так высокими парными словами. А святитель Тихон был человек очень мудрый, очень добрый, с добрым сердцем, и всегда он слышал волю Божию, выраженную через непрямые какие-то посылы, да, то есть он, как Мария Вишнёва в своих дневниках пишет, как он молился, вот она, старик молится всю ночь, она пишет, да, это девушка, которая охраняла его во время заключения домашнего в Донском монастыре, то есть он молился, никому это не объявлял, и просил у Бога отдать ему на сердце послать ответ, как правильно поступить. Вот нам также нужно уметь молиться и услышать голос Божий в нашем сердце, который не всегда явлен, не всегда очевидно. Да? Патриарха же упрекали, а почему ты не возглавил борьбу с советской властью, почему ты ведешь с ним переговоры, те же самые даниловские архиереи. А святитель Тихон вот так мудро вел церковный корабль, даже в ущерб собственной репутации. Он понимал, что вот эти советские газеты он не опровергнет, что его имя клеймят и на Западе в тех же газетах, и архиереи, уехавшие на Запад, недовольны им, и в Москве тоже многие недовольны. А вот он до конца нес свое служение и всегда слышал голос Божий в своем сердце до смерти своей.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за этот экскурс во время, в эпоху служения патриархом патриарха Тихона. И я еще раз напоминаю, что наш сегодняшний гость, священник Дмитрий Сафонов, кандидат богословия, кандидат исторических наук, автор книги под названием «Святитель Тихон. Патриарх Московский всея Руси и его время». И вот к этой книге, наверное, всех заинтересовавшихся этой темой или желающих углубить свое знание этого периода церковной и отечественной истории, можно адресовать. Книга «Историческое исследование», представляющее подборку большого, я бы сказал, очень большого количества конкретных исторических документов, книга научная со ссылками на архивы, на страницы, то есть очень фундаментальное исследование, не просто публицистика и мнение, а вот первоисточники того, как дело обстояло. Всех заинтересованных, всех желающих какое-то компетентное мнение составить об этом периоде церковной истории, к этой книге я с полной ответственностью могу обратить. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Сейчас Дмитрий.
Спасибо, Константин. Ну, два слова буквально добавлю. Я все-таки не так прям научно писал. У меня научный руководитель была Ольга Юрьевна Васильева. Она всегда говорила, историю церкви надо писать как детектив. И вот я свою книгу тоже писал как детектив, где есть действующие стороны, где есть интрига, где есть разрешение, то есть ничего не придумывая, все на документах, но сам стиль изложения, он не сугубо такой прям научный.
Да, спасибо за это замечание. Когда я говорил, что книга научная, я не имел в виду, что она скучная и тяжелая для чтения, я имел в виду, что она выдержана с учетом всех научных критериев, что она построена строго на документах, фактах, архивах, и на это можно опираться, этому можно доверять. А то, что язык книги захватывающий, свидетельствует также. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. на радио «Вера».